только не может вспомнить, где вы встречались. Ну, может, он и прав. Мне довелось немало попутешествовать. Только, увы, у меня плохая память на лица, так что я ничем не смогу ему помочь. Кстати, а где мы сейчас? Я постарался сменить тему, поскольку чувствовал, что так разговор может скоростью свернуть на битву под Аль-Аришем. И от этого мне становилось как-то не по себе. Если бычья голова сражался там, если он вспомнит мое имя... Увенчанная хохолком голова Утукку слегка откинулась назад, он обдумывал мой вопрос. «Можно и сказать, вреда от этого не будет», — промолвил он наконец. «Мы в Тауэре, в лондонском Тауэре». Он произнес это с заметным удовольствием, пристукивая при каждом слове древком копья по каменному полу. «Ну да, и что, это хорошо?» «Не для тебя». В голову мне пришло сразу несколько дерзких реплик, но я ценой больших усилий сдержался и промолчал. Мне вовсе не хотелось, чтобы во мне понаделали дырок. Утукку двинулись по прежнему маршруту, но бычья голова постепенно подходил все ближе, то и дело втягивая воздух своим гнусным мокрым носом. Когда он оказался настолько близко от стен моей сферы, что клубы пара из его ноздрей с шипением осели на заряженных энергией белых нитях, у него вырвалось сдавленное рычание. «Я знаю тебя», — изрек он. «Я знаю твой запах. Да, это было давно, но я никогда не забуду. Я знаю твое имя». «Может, у нас есть общие друзья?» Я с беспокойством наблюдал за наконечником его копья. Бычья голова, в отличие от орлиного клюва, не размахивал им вовсе. «Нет, мы враги». «Когда что-то вертится в голове, а вспомнить не получается, это ж просто жуть», — заметил я, — «ведь правда? Думаешь изо всех сил, стараешься вспомнить, а не можешь, и все потому, что какой-нибудь дурак тебя постоянно отвлекает, болтает о чем-то и не дает сосредоточиться, и...» «Заткнись!» — в ярости взревел бычья голова. «Я уже почти все вспомнил». Комната содрогнулась. Дрожь пробежала по полу и отдалась в колонну. Бычья голова мгновенно развернулся, рысцой подбежал к ничем не примечательному участку стены и замер там по стойке смирно. В нескольких метрах от него вытянулся орлиный клюв. Между ними в воздухе возник овальный шов. В нижней точке шов разошелся, прореха в пространстве расширилась и превратилась в арку. За аркой возникла чернота, и из этой черноты в комнату шагнули два силуэта, постепенно обретая цвет и объем, по мере того, как они преодолевали вязкое ничто портала. Обе фигуры были человеческими, хотя они настолько различались между собой, что поверить в это было трудно. Одним из этих людей был Шолта. Он был все такой же пухлый, но изрядно хромал, и вообще двигался так, словно у него болело все тело. Я от души порадовался, увидев, что вместо трости, плюющейся плазмой, при нем оказалась пара обычнейших костылей. Физиономия у Шолта выглядела так, словно с нее вот сию секунду слез слон. И я готов поклясться, что монокль у торговца магическими принадлежностями был подклеен скотчем. Под глазом красовался огромный фингал. Я не смог сдержать улыбки. Хоть я и очутился в затруднительном положении, в мире еще оставалось чему порадоваться. Рядом со здоровенной помятой тушей Шолта его спутница казалась еще более худой, чем была на самом деле. Она здорово смахивала на цаплю. Серый верх, длинная черная юбка, коротко постриженные белые волосы. Лицо у нее состояло из скул и глаз, и было совершенно бесцветным. Даже глаза и те какие-то выленившие. Два тусклых куска мрамора цвета дождевой воды, вставленные в череп. Из рукавов с пышными оборками выглядывали длинные пальцы с длинными же ногтями. Просто-таки скальпели какие-то, а не ногти. Женщину окружал аромат власти и опасности. Утукку щелкнули каблуками и отсалютовали ей. А портал, по щелчку ее пальцев, схлопнулся в нуль. Я смотрел, как они приближаются, толстая и тонкая, хромой и сутулая. Здоровый глаз Шолта неотрывно следил за мной сквозь монокль. Они остановились в нескольких метрах от меня. Женщина снова щелкнула пальцами —